чтобы сразу человек понял, это реальный мир. Тот мир, который я воспринимаю через этот канал, он тот же реален, как тот текст, который я воспринял этим каналом. И достоверность стопроцентная. Мне не устраивает 99%. Это как все равно перепрыгнуть пропасть на 99%. Ну и в результате это ты свалился в пропасть. 99% это фигня. Поэтому если ты воспринимаешь мир как стопроцентно реальный, тогда информация о том, что было в Александрийской библиотеке, для тебя стопроцентно реальная, а следовательно может быть использована тобой в жизни.
То есть, как говорят, именно там и было записано очень много интересного, как раз
именно вот по этим знаниям, по как бы нетрадиционной науке. За это и сожгли Александрийскую библиотеку.
Получается, что для таких людей нету как бы секретных тем. То есть от них невозможно скрыть информацию.
Да.
А не возникает такого как бы противоречия, когда человек получает, или, например, получал обычными органами чувств информацию о мире вот одну, какая-то у него картина мира была составлена. Ну, как пример, вот то, что пишут в газетах, то, что мы видим по телевидению. То есть вроде как это реально. Но когда человек начинает работать в газете или на телевидении, то он видит, что та картинка, которая дается зрителю, это, ну, это другое. То есть когда человек начинает видеть другими органами, начинает получать как бы...
Вот смотрите, вот то, что он видит другими органами сейчас, это реально.
Ну, то есть не возникает у него психологических каких-то...
Не возникает. Там... И именно поэтому я говорю, если ты видишь глазами редиску, то и вот тем зрением ты тоже должен найти этот образ и сопоставить его с редиской. Чтобы у тебя не было раздвоения личности. Да? То есть вот это как бы информационный мир, а вот это визуальный мир. Поэтому не надо нам... Вот если бы я попал на другой планете, я бы не настаивал на этом сопоставлении 100%. Но так как я нахожусь в этом мире, я говорю, сопоставьте, пожалуйста, вот этот вот информационный вот с этим. И редиску увидьте как редиску. Не возникает ли у него недоверие к истории, написанной нашим историком? Возникает. И я считаю, что это, в общем, достоинство. Потому что то, что тебе рассказали с телеэкрана, как вы говорите, и то, что было на самом деле, это две большие разницы. А вот здесь, пожалуйста. И здесь доверять своему информационному видению, я считаю, гораздо больше оснований, чем тому, чему тебе рассказал ведущий с экрана.
Вот человек, который видит такую правду...
Он реальнее ориентируется в жизненном пространстве, потому что он видит достоверную информацию, не ту, которую ему преподнесли. Вообще, чему я учу, это вообще формирование некоторой личности. Формирование некоторого «я». Поэтому это индивидуум. Потому что в основном люди живут так сказали, так считают, так принято. Принято, что женщина должна быть матерью. Если она не родит в 20 годам, ей будут задать вопрос, а что у тебя нет детей? А что это ты, может, у тебя болит что? А у нее ничего не болит. Она нормальная женщина. Она живет с мужчинами. А чего ты не рожаешь? Принято. Кем принято? Ну, принято. А она не хочет рожать. Это не учитывается. Но она-то личность, она-то индивидуум. Она-то персональный, она-то одна. И ее желание как бы не учитывается в себе, потому что принято, что в 20 лет ей пора родить. Что ты, у тебя больная, что ли? Нездоровая. А чего не рожаешь? Ну, не хочу. Как не хочу? А положено. Есть так называемая общественная мораль. Ну, условно назовем это, да? То То есть общественно общепринятая манера поведения стандартного человека в стандартных ситуациях. Если человек выбивается из этого стандартного, то есть ведет себя как личность индивидуальная, это не одобряется всеми окружающими. Потому что он как бы нарушает общепринятые нормы поведения. А что это ты не как все? А что, ты выпендриваешься? Ах, не выпендриваешься, ты же больна.
То есть одновременно развиваясь, нужно какие-то способы защиты хитрые наращивать.
Учет, понимание. Надо понимать, что общество так сложно. Я не хочу с ним бороться. Я, в общем, не борюсь с этим общественным мнением. Ну, оно существует. Я учитываю его в своем обучении тех людей, с которыми я общаюсь. Я учу единицы, я не учу всех. Я учу тех людей, которые готовы.
Так это принципиальная штука, да?
Это принципиальная штука. Когда я создавал свою школу, я не назвал ее академией, я не назвал ее это не для всех. Это школа для тех, которые готовы вступить в новый мир. И эти люди не как все. Это люди личности, которые осознают себя личностями, которые понимают, что они не как все. Что у них есть собственное мнение на любую ситуацию. Это как в той равноправии, знаешь, вот равноправие между мужчиной и женщиной, кто моет посуду в семье. Вот если мужчина моет посуду, то он под каблуком у женщины. Если женщина моет посуду, то она покорена мужчиной. Вот это фигня, это проявление. А учет личностного желания человека, который живет с тобой, вот это равноправие. Я учитываю твое желание быть таким или поступать так, а я учитываю твое. И при этом я сочетаю свои желания с твоими, вот это действительная жизнь двух личностей вместе. А кто моет посуду? Это проявление, которое вообще глупостью является. Это как тот анекдот, который грузины рассказывают, ну вот про грузинов рассказывают, знаешь, сидят в ресторане один грузин такой большой, там, и девушка рядом с ним к нему подходит, можно, а по танцу стоит паренцесса, да? А она не танцует. А можно по танцу стоит королевы, да? А, не любит. Слушай, можно своей богини, да? Она говорит, слушай, Вано, я хочу потанцевать. Мачи, блядь, когда с джиги-то разговариваешь, да? Как личность ее не воспринимают. Ее воспринимают как великолепную картинку, богиню, да, да. А они джигиты. Они садятся за стол, женщина не может сесть за стол рядом с богоизбранным мужчиной. Вот личность. Вот равноправие между мужчиной и женщиной. А не в том, кто помыл посуду. Тот же грузин может мыть посуду дома. Но за человека и за личность ее не считать. Поэтому понятие равноправия между мужчиной и женщиной, кто в доме моет посуду, это полная фигня, непонимание, что такое личность, что такое уважение к личности. Личность — это я.
Извините, а посуду не считаю.
Спит?
Спит, да. Прощаться хотел.
Спит?
Наверное.
Можете смотреть. Вам поступали коммерческие заказы на получение какой-то информации, которая стоит, ну, где-то вот много денег? То есть кто-то хотел использовать вот эти вот способности?
Коммерческих заказов не поступало. А хотели все, начиная с генерального штаба, ФСБ, ФАПСИ, все официальные структуры.
Но они до сих пор хотят это все?
Ну, как бы они, я думаю, что они смотрят, что такое происходит, какие развития происходят. Но они хотели это все на безвозмездной основе. То, чтобы я бы им помогал, а они за это вот мне говорили спасибо.
Но они сами такие штуки развивают?
Я думаю, что нет.
Почему?
Ну, на том вот, что я сложил впечатление от того, что я увидел у них, их возможности, те возможности, которые как будто у меня есть, но у них ничего серьезного нет. Они исходят из того, что есть люди, которые обладают этими возможностями, и они не ищут возможности обучать этим возможностям. То есть они говорят, ну, я построю там 5000 человек, и среди них найду, который телекинез сделает. Ну, не найду через 5000, ну, построю 20000 человек, и найду человека, который делает телекинез. Учиться этому, а зачем? Ну, построю 50000 человек, и найду, кто делает телекинез. Ну, действительно, есть такие люди, которые от рождения делают телекинез. Процесс обучения, это как бы для них длительный и пока что не очень функциональный. Для них функциональнее перебрать определенное количество людей и найти тех, которые уже могут это делать просто от рождения.
Ну, вот такие вот люди все-таки работают на них?
Есть. Раз они заинтересовались мной, значит, есть отдел, который... Надо же понимать, что это же не просто пришел Петя и Вася из Генштаба. Это есть какой-то отдел, который прислал ко мне Петю и Васю. Это понятно. Есть, конечно. Не, ну это было смешно, если бы, простите меня, ЦРУ тратит на это, они же опубликовали, где-то в протяжении 5 лет они тратили по 50 миллионов долларов на изучение этой проблемы. А потом перестали, но это не значит, что они перестали через ЦРУ финансировать эту проблему. Возможно, его финансируют сейчас эту проблему там через другие каналы, но это же опубликованные статистики. То есть Америка финансирует это, значит, определенные интересы есть и у нас, это же понятно. Было бы смешно думать, что американцы это развивают, а мы про это как бы ничего не знаем. Мы не хуже Америки ни в чем, это я вас уверяю. И в этих областях мы тоже не хуже Америки.
А это считается, кстати, экстрасенсорными, да, проявлениями?
Ну, а что такое, я вам рассказывал? Сенс – это чувство, органы чувств, 5 органов чувств. Экстрасенсы – это сверх этих 5 органов чувств. Я называл это сверхчувственное восприятие. То есть это экстрасенсорное восприятие, да? Ну, в английском переводе. Сверхчувственное восприятие по-английски – экстрасенс.
А, ну я имею в виду, что в бытовом понимании это, в общем-то, экстрасенсорика – это лечение.
Ну, вот мы не будем к бытовому, потому что к бытовому – это заезженный термин, который экстрасенс – это шарлатан равняется.
Поэтому,
поэтому я и говорю по-русски – сверхчувственное восприятие. Сверхчувственное восприятие – это по-русски звучит. Экстрасенс – это шарлатан. Ну, в свое время химик, во время Менделеева – это был жулик, да? Поэтому, когда он сказал извозчику, что… А кто вы, барин? Он говорит, я жулик, то извозчик отвез его в полицейское управление и сдал полиции, потому что поймал жулика. Ну, поэтому вот во времена Менделеева химик был жуликом, во времена вот сейчас экстрасенс – это жулик. Ну, пойдут времена и пойму, что экстрасенс – это сверхчувственное восприятие. Это человек, который больше информации имеет, чем обычно. Это развитие некоторое. Человечества, которое, в общем, начинает пользовать свои ресурсы. Понятно, почему ресурсы начинают использовать, потому что ситуация, которая складывается сейчас в мире, заставляет человека использовать дополнительные возможности, потому что трудно стало жить. Использовал он эти возможности раньше? Да. Когда трудно было жить. Поэтому в определенные периоды вдруг ведьм становилось больше, там, да, этих всяких колдунов больше, то есть трудно было жить. Человек прибегал к экстрасенсорному восприятию. Сейчас ситуация сложная в событийном мире. Человек прибегает к экстрасенсорному восприятию. Чем сложнее ситуация, тем больше проявление этих экстрасенсорных восприятий. В Америке кайфовали, пока вот террористы не доказали. Я уверяю, сейчас будет всплеск экстрасенсорного восприятия в Америке. Ситуация осложнилась. Люди будут интуитивно пытаться получить дополнительную информацию из окружающего мира. Пока можно было кайфовать себе в спокойном уверенности, что придет Рэмбо, Сталлоне или еще там кто-нибудь и все защитит. Они вполне ограничивались тем, что им было необходимо. Сейчас вдруг стало необходимо еще что-то. Просто 100% вам даю гарантию, что сейчас там будет всплеск вот этих всяких возможностей.
А у вас есть, кстати, какая-то картинка, ну, особое видение вот этого американской катастрофы? Что там произошло на самом деле?
Ну, ничего, то, что произошло, то и произошло. Акт террора заранее запланированный.
За этим? То есть есть версия, что это борьба элит мировых, есть версия, что это вот терроризм?
Нет, терроризм, явный терроризм. Никакая не элита. Причем многие мои эксперты, которые обучались у меня, заранее говорили, что будет какая-то ужасная вещь. Правда, они на Америку не прогнозировали это. Я их за это ругал.
Даты называли какие?
Да, было просто огромное. Ну, у многих они мне звонили, говорили, Николай Николаевич, я в